Москве санкционировал арест одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк.
С новостями дня вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы выпуска. Накануне в единый день голосования выборы проходили в 75 регионах России. Сегодня Центр избирком обнародовал предварительные итоги. Выборы в Иркутске признаны самыми неспокойными за последние несколько лет. В Москву с трехдневным визитом приехала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Центральной избирательной комиссии сегодня утром подвели предварительные итоги единого дня голосования 11 октября. По данным главы ЦИКа, наибольшее количество процентов голосов набрала «Единая Россия», за ней следуют коммунисты. Другой итог выборов – явка на избирательных участках превысила данные предыдущих выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Брифинг сегодня утром глава Центра избиркома начал с того, что прошел в зал, где расположились телекамеры, и лично поблагодарил за профессиональную работу операторов и корреспондентов. Затем состоялись прямые включения с избиркомами Республики Мариэл, Тулы и Москвы. Не обошлось без разговоров о нарушениях, которые фиксировались в день выборов. В этот раз Владимир Чуров работал на персональной горячей линии, куда ему могли позвонить наблюдатели.
На личную горячую линию председателя Центра избиркома поступило чуть более 20 звонков. Начиная с 8 октября 2009 года и завершая 4 часами утра уже 12-го. Звонили представители двух партий, КПРФ и Правого дела, из двух регионов. Из Москвы и Мариэл. Каждый сигнал обрабатывался незамедлительно. На все звонки отвечал я. Могу вам сказать, что по крайней мере два обращения по этой, так сказать, персональной горячей линии принесли пользу избирателям.
По предварительным данным, в выборах 11 октября безоговорочную победу одержала партия власти. У «Единой России» почти 80% голосов как на региональных, так и на муниципальных выборах. В органы власти не попадает «Правое дело» и «Яблоко». В трех регионах, где проходили выборы в законодательные собрания, республики Мариэл, Тульской области и Москве, единороссы получили 107 мандатов. КПРФ 19, ССР 7 и либерал-демократы 2 мандата. На выборах в представительные органы власти еще более убедительно выглядит «Единая Россия». 189 мест, 18 мандатов у «Справедливой России», 13 у коммунистов и 10 у ЛДПР. Одномандатники получили 15 мест. Отдельно глава Центра избиркома гордится тем, что сбылись его прогнозы относительно явки избирателей.
Предварительно посчитали и сравнили явку на выборах в субъектах Российской Федерации в предыдущем цикле и в этом году. Как я и ожидал, как я и говорил, никакого снижения явки нету, а есть увеличение. Республика Мариэл было 36,2% явки, стало 57,8%. В городе Москве было 34,8%, стало 35,5%. Даже здесь, несмотря на результаты матча, явка увеличилась. Очень немного. Говорил же я, что не будет.
Следующие выборы запланированы на 14 марта 2010 года, весенний день единого голосования. Будут избираться законодательные собрания 8 регионов, представительные органы 7 административных центров, а также мэры 4 административных центров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Иркутской области в единый день голосования выборы прошли в 23 городах и районах. Выбирали депутатов и глав поселений. Выборы уже окрестили самыми неспокойными за последние несколько лет. Много фактов нарушений. За партию власти проголосовали около 65% жителей Иркутской области. Исключением стал город Усолье-Сибирское, где на выборах депутатов городской думы из 21 мандата 16 получили самовыдвиженцы. Представитель «Единой России» только один. Средняя явка составила 32%. На избирательных участках за ходом голосования наблюдали более 2000 человек, рассказывает Екатерина Вертинская.
В день голосования, помимо наблюдателей от кандидатов, на 55 участках в Иркутске присутствовали корреспонденты газеты «Гражданский голос». Для ассоциации «Голос» это четвертые выборы в Приангарии. Они согласились с мнением председателя областной избирательной комиссии Людмилы Шавенковой, что это были самые неспокойные выборы. Много фактов нарушений – от агитации в день голосования до подкупа избирателей. Больше всего поразил тот факт, что покупали голоса открыто. Перед избирательными участками агитаторы раздавали листовки с номерами телефонов, по которым можно было связаться с покупателями. Меняли голоса и на натуральные продукты – колбасу, сахар, спиртные напитки, рассказывает координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров. Избиратели рассказывали членам участковых избирательных комиссий, однако они никаких действий по устранению нарушений не предпринимали, продолжает председатель избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова.
Сейчас я вот перед пресс-конференцией переговорила и с представителями органов внутренних дел, потому что, как вы знаете, подкуп нужно подтвердить, провести определенное расследование. Сама избирательная комиссия не может установить, был подкуп или его не было, но в данный момент подтвержденных подкупов из органов внутренних дел мне не подтвердили.
Координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров отмечает, что сами сотрудники территориальных избиркомов допускали нарушения в ходе выборного процесса. Выезжали к избирателям, которые не давали на это запроса и, соответственно, отказывались голосовать. Несколько участков были открыты с опозданием. Тем не менее, для областного избиркома эти выборы уже закончены. И в ближайшее время они начинают подготовку к мартовским. Тогда будут выбирать депутатов законодательного собрания по двум округам и мэра города Иркутска. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Накануне весь день противоречивая информация поступала из дагестанского города Дербент, где в единый день голосования выбирали мэра. В Дербенте не работали некоторые избирательные участки. Поступала информация о противостоянии местных жителей и ОМОНа. Разбираться в ситуации в Дагестан вылетел представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Подробности у Магомеда Мусаева.
В Дагестане продолжается подсчет голосов почти во всех территориальных избирательных комиссиях, где накануне прошли выборы на должность руководителей муниципальных образований. Во многом крайне запутанная ситуация сложилась в городе Дербенте. Впрочем, что борьба за должность главы администрации в этом городе будет напряженной, изначально никто не сомневался, говорят дагестанские журналисты Хабиб Магомедов и Аминат Абдурашидова.
Азербайджанская карта была очень разыграна в Дербенте.
В чем она заключалась?
Протестный потенциал, были собраны голоса, значит, потом произошел тур с посредничеством Курбанова, руководителя района Дербентского, с Муху Гимбатовичем, то есть с тем, чтобы азербайджанский электорат голосовал за Казахметова Феликса. Короче говоря, Феликс в глазах республиканской власти представляет себя более взвешенную, что ли, более, так сказать, сбалансированную фигуру, которая, ну, не будет идти на какие-то крайности, резкости. Он уже обкатанный, а второй, Яралиев, он, как говорится, прет, как я сказать, с точки позиции активной позиции.
Споры на нас зависят. Да, ресурс, да.
Поэтому это как бы воспринимается как угроза некой стабильности в существующем порядке вещей и так далее.
Дербенте самое жесткое противостояние. Там сейчас решается, насколько действенна республиканская власть и насколько, так сказать, сильна оппозиция.
В связи с многочисленными нарушениями на избирательных участках, выборы в Дербенте могут быть признаны недействительными. Между тем, на пресс-конференции Центра избиркома сегодня, 12 октября, член ЦИК Леонид Ивлев заявил, что решение по выборам в Дербенте будет принято в течение 3 дней. По данным дагестанского избиркома, ныне действующий мэр города Дербента Феликс Казиахмедов набрал около 80% голосов, а имам Яралиев более 19%.
Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Карачаевского городского округа победил самовыдвиженец, предприниматель Салтан Семенов. В Ингушетии погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, убиты 4 боевика. Суд в Москве санкционировал арест одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Москву. В Иране к смертной казни приговорены 3 сторонников оппозиции. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян проведут сегодня переговоры в Москве. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Барак Обама не заслуживает Нобелевскую премию мира. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня 3-дневный визит в Китай. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Слушайте программу «Свобода» в клубе Кааба, Прага. Пражская молодежь, русские и чехи. Как молодые люди видят свое будущее в Чехии, России и Евросоюзе. Что они думают о политике, бизнесе и культуре. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня к теме «АвтоВАЗа» обратилась газета «Ведомости». Подробнее об этой публикации расскажет наш обозреватель прессы Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций в сегодняшней российской прессе – это материал под заголовком «По-государственному». В этом материале редакция газеты «Ведомости» наблюдает некоторые тенденции и аналогии в сфере государственного управления экономикой. Поводом для появления этого материала стало то, что неделю назад на совещании по АвтоВАЗу Владимир Путин заявил, что предприятие необходимо реструктурировать и что государство поможет в этом. Первые шаги на этом непростом пути государство уже делает. И шаги эти до боли знакомы редакции газеты «Ведомости». Продлено действие повышенных импортных пошлин на автомобили. Министерство промышленности и торговли обосновало эти меры тем, что, в частности, привело такие цифры. В первом полугодии доля произведенных в России легковых автомобилей в общем объеме продаж выросла с 43 до 61%, а число занятых в автомобилестроении удержали на уровне 409 тысяч человек. Если бы пошлины не вводились, то число занятых составляло бы 342 тысячи. Эти цифры выглядят оптимистически, и журналисты газеты «Ведомости» отмечают, что не мы одни в кризис протекционисты. Но аргументация Министерства промышленности и торговли пугает. Целью считается сохранение неэффективных производств. Во всяком случае, к АвтоВАЗу это имеет непосредственное отношение. Кроме сохранения импортных пошлин, АвтоВАЗу должна была помочь бюджетная беспроцентная ссуда, которую это предприятие при посредничестве Ростехнологии получило на сумму 25 миллиардов рублей, а также субсидирование ставки по автокредитам. Продукция АвтоВАЗа была поначалу едва ли не единственным автомобилем, подходившим под условия предоставления субсидий. Тем не менее, в начале осени на заводе признали, что конкурентоспособных моделей у АвтоВАЗа нет, стали говорить о сокращении 27 тысяч человек и просить у государства, как ведется, еще денег на выплаты сокращаемым. Все это опроверг вице-премьер Игорь Шувалов в четверг на минувшей неделе, который заявил, что у завода хорошие перспективы, а массовых сокращений государство не допустит. Обещал также вице-премьер Игорь Шувалов помочь и с деньгами. Очевидно, возьмет на себя заводскую социалку государства, с помощью Внешэкономбанка выплатит долги другим банкам, а с помощью премьер-министра Владимира Путина принудит к инвестициям компанию «Рено». Самое интересное, по мнению редакции газеты «Ведомости», предложение по государственной реструктуризации – это перевести сокращаемых работников в отдельное предприятие, которое займется модернизацией самого завода. «Где-то мы это видели», — говорится в редакционной статье газеты «Ведомости», которая, напомню, называется «По-государственному». «Где-то мы это видели, а видели мы все это на Саяно-Шушенской ГЭС, где таким образом было создано ремонтное предприятие, аффилированное с менеджментом станции. Конечно, это всего лишь предложение, но общий государственный наказ ясен». Без нас ничего не делать, народ не увольнять, проводить реструктуризацию, не реструктуризируя. Вдруг что? Вот эта аналогия АвтоВАЗа с Саяно-Шушенской ГЭС, которую проводит газета «Ведомости» в сегодняшнем редакционном материале, выглядит пугающе точной. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», а сейчас обратимся к важным международным событиям. Глава миссии ООН в Афганистане, норвежский дипломат Кай Эйде, заявил о серьезных злоупотреблениях на президентских выборах, прошедших 20 августа. Это заявление вызвало оживленную реакцию в мире. С подробностями мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну вот глава миссии ООН в Кабуле, точнее, это миссия ООН по оказанию содействия Афганистану, так официально она называется. Кай Эйде, дипломат из Норвегии, выступая на пресс-конференции в Кабуле, не привел конкретных данных о нарушениях, но он сказал, что полностью проконтролировать весь избирательный процесс было трудно, и тем самым представитель ООН в какой-то степени отверг критику в свой адрес, в частности, утверждение о том, что он пытался скрыть масштабы злоупотреблений во время голосования, окончательные результаты которого неизвестны до сих пор. Сообщалось о том, что победу одержал нынешний президент Хамид Карзай, победу уже в первом туре голосования, то есть он набрал более 50% голосов. Сообщалось, что цифра это составляет около 55%, однако его главный соперник на выборах доктор Абдулло неоднократно указывал на довольно серьезные нарушения и подтасовки в ходе выборов. По этому поводу шли очень бурные дебаты, а две недели назад заместитель Кая Эйде по политическим вопросам в миссии ООН Питер Гелбрейт, настаивавший на пересчете 100% голосов с сомнительных избирательных участков, был уволен со своего поста. Решение о его увольнении принимал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Ну и это увольнение послужило причиной того, что доктор Абдулло, основной оппонент Хамида Карзая, обвинил Организацию Объединенных Наций в поддержки действующего президента, заявил, что репутации он нанесен серьезный ущерб, и с такими же обвинениями, в общем-то, выступил и сам Питер Гелбрейт, вот заместитель Кая Эйде, уволенный две недели назад, и, видимо, в конце концов Кай Эйде решил сделать вот это важное заявление, серьезное заявление. Он признал, что нарушения были очень серьезными. Правда, он говорил и о том, что голосование проводилось на избирательных участках, где контролировать честный ход голосования было чрезвычайно сложно, во многом из-за того, что в этих районах угрозу представляют нападения со стороны отрядов талибов, со стороны Аль-Каиды. Ну, уничтожение Аль-Каиды в Афганистане – это главная цель международного военного присутствия в Афганистане сейчас, и об этом тоже очень много говорится. Сейчас рассматриваются планы довольно серьезного увеличения американского воинского контингента в Афганистане, перед которым стоят действительно очень серьезные и трудно решаемые задачи, особенно в такой стране, как Афганистан. Но вернемся к выборам. Ранее наблюдатели от Европейского Союза говорили о том, что около четверти всех голосов, отданных на президентских выборах, являются либо сфальсифицированными, либо сомнительными. Но тут очень важно отметить, что по наблюдениям специалистов Европейского Союза, прежде всего, большинство голосов, которые являются сомнительными, были отданы за Хамида Карзая. Таким образом, если сейчас у Хамида Карзая по официальным данным, ну, точнее, не по официальным, а по неподтвержденным пока официально данным, у него 55% голосов, таким образом, если уровень фальсификации при расследовании превысит некий определенный уровень, то получится, что нельзя с уверенностью утверждать, что Карзай набрал более половины голосов, подданных на президентских выборах 20 августа, и таким образом должен состояться второй тур голосования как минимум. То есть страна должна будет приготовиться ко второму туру голосования, в который, судя по всему, выйдут сам Хамид Карзай и человек, о котором я уже тоже которого я упоминал, доктор Абдулло. И каков будет исход этого второго тура, сейчас, наверное, не берется предсказать никто, и, конечно же, несомненно, организовать честные выборы, организовать второй тур голосования, на котором было бы меньше фальсификаций, будет действительно очень трудно, прежде всего из-за того, что обстановка в Афганистане сейчас достаточно напряженная, отряды талибов действуют очень активно, и поэтому, конечно же, это будет серьезным испытанием для страны, если второй тур все-таки будет назначен. Лейла.
Спасибо, Андрей. О серьезных нарушениях на президентских выборах в Афганистане, прошедших 20 августа, рассказал мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москву с трехдневным визитом прибывает госсекретарь США Хиллари Клинтон. По мнению многих наблюдателей, этот визит имеет символическое значение, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник и в среду должна провести серию встреч с российскими руководителями, в том числе с президентом России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Клинтон и Лавров обсудят и определят план дальнейшей деятельности рабочих групп, координируемой ими новой американо-российской двусторонней президентской комиссии, которая была создана на июльском саммите глав двух государств. Будет рассмотрен ход переговоров по подготовке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений взамен старого договора СНВ, действие которого истекает 4 декабря. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, такие как Афганистан, Иран, Ближний Восток и Северная Корея. Перед началом официальной части визита Хиллари Клинтон в Россию в Москве проходит российская американские консультации по противоракетной обороне. В них участвуют сопредседатели двусторонней рабочей группы по контролю над вооружениями и международной безопасности, замгоссекретаря США Эллен Таушер и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Незадолго до отъезда в Москву Эллен Таушер дала такой ответ консервативным критикам политики администрации Обамы, считающим новый противоракетный план Обамы односторонней уступкой России. Это не было попыткой заслужить расположение российского правительства или добиться какого-либо компромисса в переговорах по заключению нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Данное решение было продиктовано природой самой угрозы и оптимизацией системы защиты от нее. Это однозначно. Напротив, добавила Таушер, новый план американской администрации, развеяв подозрительность Кремля, может принести США еще большую пользу. Теперь, если в результате переориентации наших планов противоракетной обороны в Европе Москва поймет, что новый вариант построения этой обороны не угрожает российским стратегическим силам сдерживания и проявит готовность сотрудничать, в том числе и в области противоракетной обороны, то это лишь усилит ценность нашей инициативы. Заместитель госсекретаря подтверждает серьезный интерес администрации Обамы к сотрудничеству с Россией в сфере противоракетной обороны, в том числе к российскому предложению делиться с США данными с радаров раннего предупреждения в Габале и Армавире. И эта тема, вероятно, будет обсуждаться в ходе встреч Хиллари Клинтон с российским руководством.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. 19:07 слушайте программу «Время гостей». Результаты выборов в Московскую городскую думу, позиции мэра и москвичей обсуждают депутат Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, программу которой накануне выборов закрыли на столичном канале ТВЦ. Ведет программу «Время гостей» Анна Качкаева. А вот главная тема второй части программы «Свобода в полдень». В России с 10 по 17 октября проводится неделя единых действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Готовится новый запуск большого андронного коллайдера. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. На выборах мэра Карачаевского городского округа победил самовыдвиженец предприниматель Салтан Семенов. По официальным данным, Семенов набрал более 50% голосов, опередив представителя партии «Единая Россия». Выборы в органы власти различного уровня состоялись вчера в 75 регионах России. В Сунжинском районе Ингушетии погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, убиты 4 боевика. Ранее в 5 селах этого района был введен режим контртеррористической операции. Суд в Москве санкционировал арест одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Как сообщает «Интерфакс», в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство ФСБ об аресте супруга Бабасюк Владимира Синькова. В Дагестане 8 человек ранены в результате обстрела автомобиля местного чиновника. сообщает корреспондент «Радио Свобода». Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Москву. На вторник запланированы ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент Армении Серж Саргсян подтвердил, что приедет в Турцию на этой неделе, чтобы посетить футбольный матч отборочного тура «Турция-Армения». В субботу страны подписали историческое соглашение об установлении дипломатических отношений. На северо-западе Пакистана около долины Сват произошел взрыв. По сообщениям, есть жертвы, подробности неизвестны. В Иране к смертной казни приговорены трое сторонников оппозиции, причастных к массовым выступлениям против фальсификации итогов июньских президентских выборов. В Карелии на Сям-озере ищут трех пропавших без вести жителей Петрозаводска. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Барак Обама не заслужил Нобелевскую премию мира. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». В России с 10 по 17 октября проводится неделя единых действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Акции начались с субботнего московского митинга «День гнева», а в следующую субботу на митинге в Тольятти соберутся протестующие против массовых сокращений на АвтоВАЗе. В течение недели акции общественных организаций состоятся и в других городах. Об организаторах акции в Подмосковье рассказывает Вера Володина.
Инициаторы акции – Союз координационных советов России, сеть жилищных активистов, Институт коллективное действие, Левый фронт и Защита труда, Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов. 13 октября будет отправлено обращение к губернатору Московской области и к федеральным властям. Его подписали 3500 жителей реки Нодулева. Как рассказал правовой инспектор объединения Защита труда по Московской области Юрий Веньков, граждане протестуют против монетизации услуг ЖКХ.
Спусковым механизмом послужило постановление правительства Московской области о замене натуральной льгот денежной компенсации. Тут чиновники нас пытаются убедить, что все будет решено, что это хорошо, но тем не менее постановление правительства принято, никто его не отменял, изменений закона вот никто не вносил. В конце концов, они бы не затевали эту всю канитель, если бы они не рассчитывали получить из этого какие-то для себя выгоды, то есть очередной раз обмануть людей. На сайте Московского областного КПРФ один из секторей постоянно контактирует с соответствующими министерствами, они там пытаются определить эту сумму и механику подсчета. При любом раскладе жители проигрывают.
Профсоюзные активисты, работники ЛиАЗа, принимали активное участие в муниципальных выборах. Они шли по спискам КПРФ, и в ходе предвыборной кампании рабочие кандидаты столкнулись с организованным давлением местных властей, хозяев ЛиАЗа и «Единой России».
Мы выдвинули один человек, из них 8 человек – это ЛиАЗовцы. Семеро из них – члены нашего профсоюза. Усугубляется у нас положение тем, что хозяином ЛиАЗа является Дерипаска, который знаменит тем, что он терпеть не может профсоюзы. Ситуация неопределенная с ЛиАЗом. В течение 7-8 месяцев 40% работников сокращено. Буквально несколько дней назад еще одна новая команда поступила. Сократить еще 300 человек. Приезжал руководитель управляющей компании группы ГАЗ Сергей Занозин. Осмотрелся и говорит, на ЛиАЗе достаточно 800 человек. В советское время на заводе работало 8500 человек. К началу сокращения, оно началось с лета 2008-го, было 3500. Сейчас на заводе чуть больше за 1000. Судов мы не вылазим. Всех своих ЛиАЗовцев, кто желает, кстати, самое интересное, это большинство не желает судиться. Добровольно соглашаются на увольнение по соглашению сторон, потом ходят матеряться, меня обманули, а судиться не хотят, боятся.
Участники недельной акции выработали свои народные предложения по выходу из кризиса. Они считают, что за кризис должны платить не трудящиеся, а олигархи. Они требуют прогрессивной шкалы налогообложения, моратория на повышение тарифов, запрета на урезание социальных гарантий и прозрачности для профсоюзов и для работников информации о финансово-экономическом положении предприятия. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Какие лозунги годятся для антикризисных акций протеста? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев задал жителям Челябинска.
Я бы предложил вообще не выходить ни на какие акции протеста, потому что, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, это, скорее всего, просто окупить деньги каких-нибудь толстых дяденек, которые эти акции организуют, и все. То есть они от этого сами лично ничего не получат.
Я, например, считаю, что лозунг мог бы быть таким: выгнать доллар и вообще, в принципе, все иностранное иностранную валюту из нашей экономики, потому что она очень много зависит. И сейчас наша экономика страдает из-за скачков в курсах, поэтому я бы выдвинула такой лозунг, например, что рубль во всю экономику.
Долой кризис из наших умов. Вести мировую единую валюту. Вернуть все заводы народу.
Я считаю, что бесполезно протестовать против кризиса, поскольку если у тебя тяжелое финансовое положение или тяжелое финансовое положение в твоей семье, стоит выходить на улицу и работать дворником. А протестовать и только тратить то время, которое ты можешь потратить на более ценные вещи. Если акция за что-то, там, усыновим детей, сделаем наш город чистым, то есть настроена на позитив, тогда да, тогда я готова выйти на улицу и созидать, и поддерживать, митинговать и прочее.
Я бы предложил следующий лозунг. Акция борьбы со кризисом – это бороться с кризисом вместе. Так как кризис, он коснулся каждого, от самых верхов до самых низов. Дело борьбы со кризисом – это дело борьбы каждого отдельно, в отдельности человека, он должен понимать всю меру ответственности за экономику страны.
Я бы предложила такие лозунги для предстоящих митингов. Правительству нужно думать больше о народе, чем о своем кармане. Экономика, она одна, а нас у нее много. И мы должны о ней заботиться, чтобы получить взаимность. Еще можно предложить, чтобы государство, правительство лучше контролировало предприятия, которые мотивируют задержки заработной платы на кризис. Государство как-то жестче эти все пути отслеживало.
Я считаю, что проводить митинги против кризиса не есть актуальный момент, потому что кризис сейчас это уже объективное случившееся событие, и против которого протестовать нет смысла. И надо просто предпринимать меры по его устранению, а не устраивать митинги.
Честно говоря, меня особо кризис не затронул, но и задержки зарплат особо не было. Но я вижу, что люди вокруг страдают от безработицы прежде всего. Поэтому я бы им придумала лозунг «Долой безработицу». Даешь рабочие места. Вот это, наверное, единственное, что я пока замечаю. Ну и хотелось бы возродить металлургическую отрасль в нашем городе непосредственно.
Так челябинцы отвечали на вопрос, под какими лозунгами вы предложили бы проводить акции протеста во время кризиса. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе мы представляем цикл материалов «Россия. Год после начала кризиса». Какие изменения произошли за минувшее время в области малого и среднего бизнеса? Именно эти формы предпринимательства, как считает российское правительство, способны поддержать экономику и сократить число безработных. В 2009 году на поддержку малого бизнеса ушло 10 миллиардов рублей. Помогли ли эти деньги предпринимателям справиться с насущными проблемами? И об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Докризисные условия существования малого и среднего бизнеса в России почти не отличались от экстремальных. Однако, несмотря на несовершенство законодательной базы, недоступность банковских кредитов, бюрократические барьеры, малый бизнес постепенно подрастал до среднего, а средний переходил в категорию крупного. В условиях финансового кризиса желание правительства справиться с безработицей за счет развития мелкого предпринимательства выглядит вполне логично. Правда, не учитывается тот факт, что российский малый бизнес на 60% представлен торговлей. Как обстоят дела в этой сфере, рассказал предприниматель Леонид Развожаев. Он занимается производством и реализацией головных уборов.
Пад именно спроса, хотя существуют и элементы дефляции, то есть снижение стоимости сырья и даже, в общем, работы. Есть такие моменты, некоторые позиции, да, когда можно сыграть вот именно на этой низкой цене. Те, скажем так, компании, которые не могут опустить цены в силу там каких-то обстоятельств, им, конечно, сейчас очень тяжело приходится, и в конечном итоге часто это приводит, конечно, к банкротству. Как у моих партнеров по производству, они ведь поставляют продукцию не только мне, пад объема производства достаточно большой. Кредитов невозможно получить, наличные средства, они как бы у российских мелких фабрикантов, они не водятся.
Леонид, но вот правительство заявляет, что оно всячески поддерживает средний и малый бизнес, и есть какие-то возможности получать кредиты, вы пробовали?
До кризиса все-таки рассчитывали рассчитывать именно на кредит можно было, но это не был, конечно, льготный кредит. Процентная ставка годовая исчислялась не менее 20% в конечном итоге со всеми опциями, которые накручивает банк. А сейчас о кредите даже можно и не задумываться. Допустим, торгующих на рынках, да, предпринимателей, их торговых комплексах, не менее 10 миллионов человек в стране. Не все люди могут работать по тем схемам, довольно сложным. А если простых схем государство не предлагает, то эти простые схемы предлагают криминал, темные кассы. Мы, понимаете, платим гигантские арендные сборы, и это нигде не фиксируется. И то есть мы потом приходим в банк и говорим: дайте нам кредит. А нам говорят: да вы что, у вас вот даже 1000 рублей налога не платите. Хотя мы платим сотнями тысяч рублей аренды в месяц.
Общую картину изменений, произошедших за кризисный год, представит член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» предприниматель Наталья Чудакова.
Положение у всех достаточно нестабильное. Кризис дает о себе знать очень хорошо. Хотя для каждой отрасли он по-разному влияет. Если мы берем сферу услуг, это имеется в виду там кафе, небольшие ресторанчики, очень сильно задел вот этот сектор экономики. Достаточно сильно задел сельское хозяйство, строительную отрасль, транспортную отрасль. Если мы говорим о сфере ЖКХ, там тоже присутствует малый и средний бизнес, то там идут очень большие неплатежи. Тоже получается, что эта сфера, она достаточно сильно хромает.
Действительно, программа Фонда развития малого и среднего бизнеса осуществляется довольно вяло. Банки отказывают в кредитах из-за отсутствия источников погашения или, что называется, закредитованности клиента. С другой стороны, именно сейчас активизировалась налоговая служба, стремясь за счет долгов пополнить бюджет.
Давление со стороны налоговых органов, оно увеличилось. Хотя объем задолженностей достаточно большой по налогам. Вот 40% респондентов, они это отмечают, потому что, ну, не с чего платить налоги. Вот, может быть, поэтому они как-то более себя активно ведут. Участились захваты рейдерские, и они очень сейчас оживились, потому что компании сейчас стали еще более уязвимы. И поэтому вот рейдеры свое дело-то делают. Ну и надо сказать, что объем задолженности еще со стороны покупателей и услуг, он тоже достаточно велик. И вот эти вот все вещи, которые я перечисляю, они неминуемо говорят о том, что бизнесу сейчас очень тяжело выживать. Несмотря на это, на все меры правительства, они, конечно же, есть. И мы не можем сказать, что правительство стоит в стороне и не стимулирует малый и средний бизнес. Это абсолютно не так. Оно достаточно эффективно пытается стимулировать бизнес, но, наверное, все-таки, может быть, не до конца нас хорошо слышит. Мы бы, наверное, все-таки хотели, чтобы это было применение налоговых каникул для МСБ. Мы бы хотели, чтобы это было не повышение тарифов и арендных платежей. Наверное, возможность кредитоваться по очень маленьким ставкам. И нам нужно сейчас увеличение государственных и муниципальных заказов. Ну и прежде всего это выплаты не только со стороны предпринимательского сообщества, но и со стороны разных госструктур. Выплата населению тех денег, которые они зарабатывают, для того, чтобы население было платежеспособным. Вот, наверное, если мы в комплексе будем решать вот эти все меры, то, возможно, улучшение будет.
Так считает член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Чудакова. Однако проведенные этой организацией исследования показали, что 43% опрошенных предпринимателей с ней не согласны. Они уверены, что никакие действия правительства малому бизнесу уже не помогут. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Карачаевского городского округа победил самовыдвиженец-предприниматель Салтан Семенов. В Ингушетии погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, убиты 4 боевика. Суд в Москве санкционировал арест одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. В Швеции сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Итоги выборов.
Местная власть становится все более монолитной.
Комментарий эксперта.
Елена Боннер задумалась о принципах Нобелевского комитета.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный обсуждает процесс выработки национальной идеи.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. Их представит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Объем добычи российского «Газпрома» в 2009 году может составить от 450 до 490 миллиардов кубометров газа, а в 2010 году – 520 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков. Как заявил на минувшей неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер, запасы природного газа компании на начало текущего года оценивались более чем в 33 триллиона кубометров, причем добывающие мощности позволяют ей добывать около 600 миллиардов кубометров газа в год. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит от 229 до 231 доллара за тонну. Это примерно на 10 долларов ниже действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Как сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович, за период с 15 сентября по 11 октября средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 67 долларов за баррель или менее 490 долларов за тонну. Правительство России продлило на 9 месяцев срок действия повышенных ставок таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. С середины января для новых автомобилей, или не старше 3 лет, они были повышены в среднем с 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, новые ставки выросли с 25 до 30-35%. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране автопроизводитель, планирует начать выпуск автомобилей Renault и Nissan в 2012 году, заявил президент компании Игорь Комаров. Для этого, как сообщалось ранее, «АвтоВАЗ» покупает у французской компании Renault лицензии на две модели двигателей и две платформы для производства новых моделей, в том числе бюджетных. Renault сейчас принадлежит 25% акций «АвтоВАЗа», а также 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Международное энергетическое агентство вновь повысило прогноз общемирового спроса на нефть в 2010 году в среднем до 86 миллионов 5 тысяч баррелей в день. В 2009 году, по прогнозам экспертов агентства, объем ежедневного спроса на нефть во всем мире составит в среднем 84 миллиона 630 тысяч баррелей. Курс доллара на сегодня 29 рублей 61 копейка, на 3 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 60 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В Москву на встречу Европейского комитета по будущим ускорителям приехал генеральный директор Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН Рольф Дитер Хойер. На встрече с журналистами руководитель ЦЕРНа рассказал о намеченном на середину ноября новом запуске Большого адронного коллайдера. Подробности узнаем от Ольги Орловой в рубрике «Научные события недели».
Точная дата нового запуска Большого адронного коллайдера до сих пор не определена. И тем не менее, в середине ноября ускоритель должны запустить на половину мощности, и в таком режиме он проработает всю зиму. Это обойдется ЦЕРНу на 15 миллионов франков дороже, чем если бы коллайдер работал только в летние месяцы, как планировалось. Но сейчас, по мнению Рольфа Хойера, нет смысла включать объект на две недели, а потом снова останавливать, потому что наука в данном случае важнее. К 2010 году мощность коллайдера достигнет 10 ТЭФ. Дальше ученые планируют сделать годовой перерыв до 2000. 2011 года. И только после общей проверки всех служб и соединений через два года коллайдер должны вновь включить до предельных 14 ТЭФ. На вопрос, почему нужно столько ждать, чтобы ускоритель заработал на полную мощность, Рольф Хуэр ответил.
Мы включим коллайдер только наполовину энергии. По той же причине, по которой вы, если покупаете новую машину, не едете на ней сразу с предельной скоростью. Ведь никто сразу не разгоняется на новом автомобиле. Обычно постепенно проверяют возможности машины. Здесь аналогичная ситуация.
Ремонт коллайдера обошелся ЦЕРНу в 40 миллионов швейцарских франков. Это были деньги из общего бюджета центра. Их не пришлось заимствовать у других проектов. Рольф Хуэр уверял, что в процессе починки учеными и инженерами были извлечены очень важные уроки, которые дают надежду на успешный рестарт. Он также подчеркивал, что огромный вклад в ремонт коллайдера внесли российские ученые. Но рестарт коллайдера будет проходить в новых финансовых обстоятельствах. Естественно, у журналистов возник вопрос, не повлияет ли кризис на качество работы ускорителя.
Этого я пока не знаю. Бюджет этого года никак не менялся. Я пока не видел бюджета и на следующий год. Но я в этом отношении оптимист. Мне кажется, правительства многих стран поняли, что выход из глобального экономического кризиса без помощи фундаментальной науки невозможен. И я думаю, что в связи с этим вложения в фундаментальную науку не только не сократятся, но и увеличатся.
Без фундаментальной науки, настаивал Рольф Хуэр, невозможно развитие прикладных наук, не к чему будет прикладывать. Но журналисты вспомнили, что помимо финансовых ограничений, есть еще ограничения возможностей нашей планеты. В последние десятилетия, по мере приближения запуска коллайдера, все больше экспертов предрекали гибель этой области физики высоких энергий. Считалось, что на Земле будет трудно построить ускоритель больших масштабов, а значит и продолжать исследования станет невозможно. Однако директор ЦЕРНа не согласился с таким прогнозом.
Нет, я не думаю, что большой адронный коллайдер станет последним коллайдером на Земле. Чтобы продолжать наши исследования, нам нужны будут более мощные коллайдеры. И это не значит, что они должны быть больше и по размеру. Чтобы построить новый мощный коллайдер, надо искать новые методы ускорения разгона частиц. И чем выше ускорение, тем короче должны быть коллайдеры. Я думаю, что мы будем изучать одни и те же явления с помощью ускорителей разного типа.
Но у фундаментальной науки есть еще одна особенность. Ее результаты очень плохо поддаются планированию. Вот и в этом случае директору ЦЕРНа опять пришлось отвечать на традиционный вопрос. Что будут делать физики, если ожидаемый бозон Хиггса, первоначальную элементарную частицу, все-таки не найдут?
На этот вопрос очень легко ответить. Если мы не найдем бозон Хиггса, то мы обязательно найдем что-то еще. Мы в этом уверены, потому что даже на 1/14 мощности коллайдера, то есть на уровне 1 ТЭВа, мы уже получали некие предварительные данные. И они показывают, что существует некая масса частицы, которая нарушает изначальную симметрию. То есть что-то новое обязательно появится, и тогда уже у нас возникнет множество вопросов к теоретикам.
Если же бозон Хиггса будет обнаружен, то, как считает директор ЦЕРНа Рольф Дитрих Хуэр, следующая Нобелевская премия по физике будет присуждена самому господину Питеру Хиггсу, который в 60-е годы и предложил эту элементарную частицу. Судя по уверенному тону ученого, и нам, и Хиггсу осталось подождать совсем немного.
Рассказывала Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас пришло время рубрики «История Запада и Востока». Дания – страна, густонаселенная велосипедистами. Такое определение знаменитый датский карикатурист Херлуф Бистроп некогда дал своим соотечественникам. Шуточное, но клише, разумеется. И таких клише в отношении к Дании много. Страна викингов, русалочки и Андерсена, пива, игрушек Лего. Всего и не перечесть. А какой же он на самом деле? Обычный датский житель. Ответить на этот вопрос сегодня попробует наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Помощником нам станет официальный сборник статистик ОБО, имеющий достойную репутацию. Первый такой справочник увидел свет в Дании еще в 1896 году и с тех пор выпускается ежегодно. Согласно ему, среднестатистических датчан образца 2009 года зовут Анна и Йенс Йенсен, и состоят они в браке уже 5 лет. У нашей условной пары двое детей, старшему ребенку 14 лет, и зовут его или ее Камилла или Матьес. Именно эти имена были самыми популярными в Дании в 1995 году. Если же супруги стали родителями в прошлом году, то, скорее всего, малышей будут звать Матильда и Лукас. Велика вероятность того, что отношения Анны и Йенса переживают в настоящий момент серьезный кризис. Согласно Согласно статистике, большинство разведенных пар в Дании приходит к решению расстаться после 5 лет семейной жизни. Однако у Читы Йенсенов есть шанс избежать этой грустной участи, поскольку 5 из 6 супружеских пар благополучно преодолевают опасный период. Йенсу, как утверждает справочник, 39 лет, а Анне 41. Таков средний возраст датских мужчин и женщин. Но жизнь носит свои коррективы. В реальности жених в первом браке, как правило, на пару лет старше невесты, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Одной из характерных черт современных датчан является то, что я бы назвала поздним стартом. Мои соотечественники завершают свое образование, вступают в брак и заводят детей гораздо позже, чем это было принято раньше. Начиная с 1970 года, средний возраст первородящих датских мам увеличился на целых 5 лет, с 23,7 до 28,7. Аналогичным образом увеличился почти на 8 лет и средний возраст вступления в первый брак. Среднестатистической датской невесте сегодня 30,5 лет и 33 года жениху. По мнению социологов, такой тенденции есть два объяснения. Первое лежит на поверхности. В индивидуалистическом обществе люди испытывают стресс, находясь перед необходимостью правильного выбора, и вполне естественно, что им надо больше времени для размышлений. Другая же причина кроется в стабильности и процветании датского общества. А это значит, что молодые датчане могут позволить себе не торопиться, поскольку не зависят от финансовой поддержки родителей и спокойно могут заняться своим образованием с тем, чтобы обеспечить себя в будущем. Но вернемся к семейству Йенсен. Оба супруга работают в частном секторе. При этом, чтобы добраться до работы, Анна ежедневно проделывает путь в 15 километров на семейном «Фольксвагене». Йенсу ехать несколько дальше, 21 километр, но это если работа у него есть. В настоящее время у датских мужчин больше шансов оказаться в очереди на бирже труда, чем у женщин. А с другой стороны, Йенс зарабатывает больше жены примерно на треть – 64 тысячи долларов в год против 46 тысяч у Анны. При этом большая часть семейного дохода после уплаты налогов идет на покрытие ипотеки и потребительских кредитов, и совсем немного Йенсенам удается откладывать на черный день. Вновь дадим слово социологу Хелен Бисгорд. В 1922 году средняя датская семья с тремя детьми тратила на еду 38% семейного бюджета, или 8400 долларов в год, если считать нынешних ценах. У современной датской семьи с двумя детьми в год на питание уходит 8600 долларов, что составляет лишь 13% семейного бюджета. То есть на еду мы тратим примерно столько же, однако на руках у нас остается гораздо больше денег для удовлетворения других жизненных потребностей, таких как развлечения, модная одежда, отдых за границей. С другой стороны, в том же 1922 году на поездки и транспорт датская семья ежегодно тратила лишь 3% семейных денег, а в наши дни на те же цели расходуется уже целых 15%. К этому следует прибавить еще, что именно в Дании конечная цена на продукцию ввозимого автопрома бьет все мировые рекорды, ведь взимаемый государством налог увеличивает первоначальную стоимость автомобиля практически втрое. Поэтому не вызывает удивления любовь датчан к педальному транспорту. Средняя продолжительность жизни датчанок составляет 80 лет. С другой стороны, у среднестатистического Йенса Йенсена впереди еще 37 лет жизни, из которых, согласно статистике, 33 года он будет здоров. Все вышесказанное уместно будет подытожить результатом еще одного социологического исследования, и на этот раз проводили его совсем не датчане. Как утверждают эксперты Всемирной организации экономического сотрудничества и развития, вот уже 2 десятилетия подряд жители Дании неизменно занимают первое место в мире по степени удовлетворенности личной и общественной жизнью. При этом самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Смотрим телевизор». Актуальная аудитория и сложный человек. Телевидению нужны, но телевизор не смотрит. В гостях у ведущей Анны Качкаевой главный редактор журнала «Искусство кино», социолог культуры Даниил Дондурей и обозреватель журнала «Огонек» Павел Шеремет. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все
партии. Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же
духе. Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».